Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас в гостях священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и настоятель храма святителя Николая, опять же, при Центре борьбы с туберкулезом. Мы сегодня с отцом Алексеем уже говорили о том, что святитель Николай – это прям такой его очевидный покровитель, покровитель не только его, но и его семьи. И родился батюшка тоже в день святителя Николая.
Я в мае родился, незадолго.
Накануне, считай. За несколько дней до. До Николы летнего, да, как говорят. Так что вот так, дорогие друзья, у нас прям сегодня батюшка, который живой свидетель участия святителя Николая в нашей жизни. И еще отец Алексей, как мы уже говорили, много лет проработал врачом-реаниматологом и так далее, и так далее. Это все можно прослушать потом на сайте Радио Вера, посмотреть в интернете. И вот мы подошли к моменту, когда медицины стало мало, отец Алексей, для вас. Медицины стало мало. Все-таки душа просила, видимо, большего. Был какой-то призыв. Каким он был?
Ну, я бы не сказал, наверное, что медицины стало мало. Угу. Да. А просто, опять-таки, вот эта вот перестройка, и разрешили верить, и стали открываться храмы. И мой отец получает новый храм, вернее, старый храм, развальный совершенно
очень,
храм.
Очень старый.
Засимый Саватий Славянский в Гальяново. Вот абсолютно разрушенный, абсолютно разваленный. Ну, это, в общем-то, такая вполне, наверное, дежурная ситуация по тем временам. И, соответственно, в общем-то, служить-то некем. Священников-то нет в Москве, подготовки тоже нет никакой особой. И я как раз только-только перешел в институт проктологии, и он ко мне первый раз подошел с этим вопросом. Причем, в общем-то, ну, по некому такому его знакомству с Глебом Александровичем Покровским, это был тогда замдиректора по науке института, вот, ну, по этой рекомендации я там и оказался. И вот только я там оказался, причем перестройка это и там. И там тоже кадры, ну, не хватало. Проблема была в том, что я, в общем-то, совсем-совсем не подготовленный к анестезиологии и реанимации общей и с кардиохирургии, и с кардиореанимации. И мне необходимо было самому адаптироваться к этой довольно серьезной, в общем-то, перемене в жизни. И в этот момент он ко мне подходит, как после моего прихода так получилось, что, ну, двое докторов из анестезиологии ушли. И на меня уже, конечно, там начинает рассчитывать, хоть я почти ничего и не умею. Вот, и когда он подошел ко мне, я говорю, знаешь, вот, ну, просто будет очень неудобно, нехорошо. Он согласился. Ладно, говорит, в следующий раз. Ну, и в следующий раз наступил уже года через 4, когда я, опять-таки, перешел в другую клинику больницы Академии наук, и он уже тогда подошел ко мне. Вот, давай. Ну, я обещал, так обещал. Ну, у меня брат-то тоже священник, протоиерей Валентин Тимаков. Но я к нему с вопросом, что, мол, и как, он говорит, нет, ни в коем случае. Иначе, говорит, в общем-то, в семье нормальных не останется. Только одни священники, только одни батюшки. Что там будет, ни на кого дальше уже и опереться-то нельзя будет. А ты хоть останешься в цивильной сфере. Вот. Ну, я собрал их двоих и говорю, вот давайте договаривайтесь. Ты священник, оба мне родные. Но они долго-долго спорили. К мнению не пришли, к одному, к единому. Ну, и тогда отец сказал, надо бросать жребий. Ну, я, естественно, согласился.
Бросить
жребий. Нет, это не потому, что я не хотел, да, ни в коем случае. А просто именно потому, что вот, ну, есть какая-то нерешительность. Я же знаю, что я ничего не знаю, простите меня. Ну, кто мне... Ну, молитвы я знаю утренние и вечерние, на этом все заканчивается. Ну, так слегка слышал про литургию, слегка слышал там... Ну, я, конечно, утрирую немножко, может, чуть-чуть побольше, чем слышал. Но все равно это же ведь совершенно, опять-таки, другая сфера. И, ну, недаром, в конце концов, 4 года семинарии, 4 года академии учат. Тогда учили так в те времена. Это же неспроста. чтобы хоть как-то соответствовать тому, к чему тебя призывают. Вот, и поэтому это был не отказ, это была некая оторопь. И в этот момент мне же предлагают принять заведование анестезиологией в больнице Академии наук. Я тоже опять-таки, знаете что, вот так и так вот решается вопрос, останусь ли я здесь или нет у вас. Поэтому давайте так, вот как оно решится, тогда я дам ответ. С пониманием отнеслись. Благодарен им, ну, как-то так вот по-человечески все. Ну и, соответственно, был брошен жребий, и отец Игорь Коньков, замечательнейший совершенно батюшка, когда такой, он тогда служил вместе с отцом Владимиром, он вот решил жребий, что да, вот положительное решение. Но все равно там надо еще пройти епархиальный совет, исповедь духовника, вот, ну... При том, при всем, я понимаю, что, в общем-то, ну, сейчас бы я и близко бы не попал никуда с той подготовкой, которая была. Угу. Хотя уже с 90-го года, когда открылся храм отца Владимира, там была сделана воскресная школа, я там преподавал Ветхий Завет. Это очень громко сказано, потому что я преподавал его, ну, по крайней мере, первые годы. Я не знал, заканчивая первую лекцию, я не знал, что я буду говорить на вторую. Соответственно, я готовился просто непосредственно к каждой лекции по-новому, с нуля и с листа. Вот. Ну, как-то так вот пошло-пошло, вот эти первые 3 года адаптации, ну, по крайней мере, что-то я себе наговорил, и Новый Завет там успел слегка посмотреть. Ну, фактически база-то была только вот Священное Писание и больше ничего. Ну, и философская литература. А вот литургика я и практически совсем не владел. Читать по-славянски толком не умел. Бедный владыка Иов. Господи, когда я на Херотессе это был, я не знаю, как он не умер от моего чтения. Вот, ну, все прошло, в конце концов, что есть, то есть. И я понимаю, что тогда, ну, просто некем было служить, просто некем, а народу не было никого, и вот в эту вот струю я и ворвался, и в эту струю я и вошел. Ну, соответственно, потом уже в течение... И даже читать научился по-славянски. И даже что-то в литургике стал понимать. Ну, слегка, конечно. Ну, все равно понимаю, веду службы. Конечно, нет. Потом закончил и семинарию, но вернее так, я не то чтобы закончил. Ну, приходилось как, служба-то остается, заочно учишься, и храм очень активный, там много народу, требы, службы, там особо-то читать-то некогда. Но все равно как-то сдавал все. Семинарию, по крайней мере, закончил. Потом поступил в Свято-Тихоновский, но там 4 года только отучился. Ну, а потом начал книжки писать.
То есть вы какое-то время совмещали работу в медицине и уже были священником?
Да, это фактически с 96 по 2000 год. Года 4, а может, даже и 5 я совмещал. И опять-таки это был самый такой развальный период жизни страны. Вот. Значит, почему мог совмещать? А потому что, ну, зарплаты в медицине были тоже абсолютно никакие, и мне было просто очень интересно работать, и я готов был помогать как мог, но опять-таки отслужишь службу, потом едешь, соответственно, на дежурство ночное дежурство. Ну, иногда там слегка опаздываешь или еще что-то, ну, терпели. Но вот уже когда чуть-чуть медицина тоже встала на ноги, и дежурство уже хоть что-то стали стоить, ну, там пришли желающие основные сотрудники, естественно, в пользу основных сотрудников пришлось подвинуться. Так бы, может быть, еще до сих пор и работал. Вообще, в принципе, я очень любил это дело.
Отец Алексей, а трудно вам было действительно уходить из медицины?
Нет, пожалуй, что нет. Некогда было думать, некогда
размышлять.
Было. Нет, некогда. Напряжение было. Я говорю, что в медицине я отдыхал даже, я бы так сказал.
То есть вы такой врач все-таки по своему расположению?
Не совсем. Скоропомощник, это не врач.
Скоропомощник.
Я всегда смеялся, я не врач, я анестезиолог.
Ну, священство, оно закрывает ваши вот эти вот скоропомощные потребности души?
Да, пожалуйста, не получается, потому что, ну, как вам сказать, во-первых, постоянные звонки, ну, вот сегодня только вот звонок человека прооперировали на операции на глаза. Ну, соответственно, какие-то перемычки были не без моей помощи. Я позвонил в одно место, позвонил в другое место, ну, соединил вот и так далее. Да, связи сохраняются. Поэтому вот как стрелочник я в Венеции не работаю, как стрелочник.
Вот. Указывая хотя, направление.
Да, ну хотя, не, ну хотя приходится иногда и...
Подключаться, ну, как во время коронавируса.
Ну, да, вот да, во время коронавируса пришлось там полечить даже. И очень крепко полечить, и поконсультировать людей.
Не хватало врачей. Не хватало врачей.
Нет, это телефонное, опять-таки, телефонное поприще медицинское. Очень неправильное, очень неверное, потому что ну, кто же по телефону...
Ну, а что делать? В полевых условиях любые средства хорошие.
Вот так вот, именно полевые. Ну, а вот эта больница Академии наук, наверное, чего хорошего... Ну, дружба, дружба с врачами. И почему я пошел в больницу Академии наук? Только что открылось отделение, а оно не лицензировано. А у хирургов руки чесались. А операции проводить, ну, полноценные, под полноценным наркозом просто ну, нельзя, потому что нельзя. И я владел хорошо проводниковой анестезией, так называемой, ну, то... Эпидуральная анестезия, наверное,
да,
слышали уже все,
конечно.
Да? Вот и другие просто-напросто такие вот крупные стволы хватал. И, соответственно, я сдружился с этими хирургами. И один из них стал, в конце концов, главным врачом, Николай Гаврилович Гончаров.
Так.
И как только он стал главным врачом, он уже обратился ко мне как к священнику. А давай делать здесь храм при больнице. Давай делать храм.
Ну, давай.
Давай. Кто я такой, чтобы его делать?
Так.
Сам без года недели священник. Ну, естественно, я их просто соединил с отцом. И отец, конечно, там все сделал. Сейчас один из там, ну, уютнейших уголков православия. Просто очень уютнейший храм. Так хорошо он сделан. Прямо при больнице. Вот это стараниями Николая Гавриловича и стараниями моего отца. Вот там еще один храм построен. А я там в основном служил, по большей части, ну, до двух раз в неделю. Потом подключились остальные наши священники. И так вот. Причем он был открыт еще и на улицу, что не так редко, не так часто при больничных храмах. В общем-то, приходили люди с соседних домов. Ну и как-то так все было очень-очень-очень-очень приятно. Очень тепло.
Отец Алексей, про папу. Насколько часто вы с ним советуетесь, как с более опытным духовником? Может быть, он какие-то, знаете, такие супервизии вам оказывает психологические? Или нет такого?
Нет, я думаю, что, во-первых, все, что надо, он мне уже вложил.
Тогда следующий вопрос. А что у вас было за детство с папой-священником в советское время? Молитвы общие, разговоры о Евангелии, посты, праздники, Пасха, Рождество, вертеп. Было это все? Или все-таки осторожнее?
Ну, пожалуй, что одни из самых таких ярких воспоминаний – это Рождество и Пасха.
Конечно.
Это самые яркие воспоминания. Да. Особенно, да и на Рождество, и на Пасху, вот, когда проходишь, а стоят комсомольцы, которые не пущают никого, естественно, за руку с отцом прорываешься сквозь эти кордоны, и гордо-гордо выхаживаешь мимо них, мол, мы сюда, мы свои здесь, вот ничего вы нам не сделаете. Ну и, соответственно, эти службы. На Рождество службы, ну, когда в алтаре это несколько проще, а вот маленькие еще и вне алтаря, и так мы на воне засыпали с братом совершенно спокойно, просыпаешься, тебя причащают, уходишь. Вот потом, значит, все-таки как-то вот уже все больше и больше, а потом в толпе постоишь, и ножки можно поджать, тебя так зажало в толпе, что это...
Что
вот...
вынесут.
Да нет, ну, просто-напросто висишь так, настолько это тесно, это образ потрясающего рая, который дан был в древние времена, центр круга – это Христос, а радиусы – это точки, и это мы чем ближе к центру, тем ближе друг к другу. Вот такая вот близость, конечно, ощутима была навсегда. Вот. Ну и, наверное, что елки, которые, по крайней мере, две из них, три, вспоминаю хорошо очень, с Дедом Морозом. А Дедом Морозом был Герасим Петрович Иванов, который в дальнейшем был священником, стал священником. Очень интересно, он из старобрядцев, вот, и он продолжал креститься двуперстно, ну, вот, замечательнейший совершенно человек с потрясающим чувством юмора. И вот это вот детвора, это вот праздник, ощущение великого-великого праздника, конечно, оно навсегда осталось. ну, вот в сердце человеческом. И Пасхи тоже, опять-таки, идешь на ночь глядя к электричке, добираешься до храма, и там тоже стоишь, и вот это вот воспоминание, ну, понимаете, вот все детали, наверное, не восстановишь их, ну, и, естественно, и яичками, как друг с другом трескаешься, а батюшка у нас тоже очень веселый человек, он, значит, один раз по яичку, а другой раз по лбу этим яичком даст, вот, и сначала вроде бы обидно, а потом начинаешь смеяться, и ничего страшного не произошло, яичко выдержало, не выдержало твой лоб, лопнуло, а твой лоб оказался более крепким.
Отец Алексей, ну я вот это все спрашиваю, это на самом деле, чтобы понять в очередной раз, как-то почувствовать, а что нужно для того, чтобы у ребенка было счастливое детство, из чего состоит счастье, которое потом кормит всю жизнь на самом-то деле. Это детское счастье. Вот из чего оно складывается?
Вы знаете, все-таки, наверное, очень важно то, что, наверное, рецепт не дашь.
Ну, все говорят там, любовь родителей. Нет, любовь родителей – это настолько растяжимое понятие. А если вот говорить о прикладных вещах, вот вы врач, да? Угу. Я вас спрашиваю вот в прикладном порядке. Что нужно, чтобы ребенок, ну, реально вот был счастлив? Столько книг написано, столько слов сказано. А для себя вы это как определяете?
Я ведь не просто так сказал, что отец все дал. Угу. Мне даже, наверное,
не просто слова,
да, потому что как-то вот всегда это был такой ориентир и маяк в жизни, за которым шел, это при том, при всем человеку далеко не простой, далеко не всегда ласковый, далеко не всегда был справедлив, не в этом дело. Но он, во-первых, вот самые детские, младенческие годы, он всегда рядом, он всегда, ну, вот, ждешь его, всегда встречаешь его, всегда он приходит. И, конечно, вот эта вот централизация семьи, наверное, очень важна, когда во главе семьи стоит отец, мать, не то чтобы в рот ему смотрит, нет, но вот она вот все равно вот поддерживает всегда его значимость в этом смысле. Наверное, тоже очень немаловажно. Наверное, то, что в мое время, это же ведь не перенесешь уже никогда, мы были особенными в том плане, что весь остальной мир был неверующим. И здесь приходилось в любом случае мобилизовываться друг к другу, и рядом друг с другом быть. И как-то вот эта вот некая солидарность. Ну, и, конечно, вот в моей жизни очень много сыграл Селигер. Мы поехали туда первый раз в 1966 году. Это вот озеро, лодка, это ночевки в палатке, а потом это просто-напросто целый месяц проживания в палатке ежегодно практически. Один раз мы изменили этой традиции, поехали на Новый Афон, и там всегда огромные компании были совершенно потрясающие, но вот любой человек, это значительное имя, отец Александр Мень, это отец Алексей Злобин, это отец Владимир Шуста, потом уже он отец Васиан Шуста, первый наместник Нелстолбенского монастыря, понимаю, там уже, ну, священство,
компания
все вокруг.
Компания правильная, в общем, компания хорошая.
Да, и поэтому в ней просто-напросто, да, и детвора такая же, в общем-то, вся, футбол, рыбалка, ну, рыбалка, кстати, была, наверное, в меньшей степени, но лодка, катер, лыжи водные, вот это вот, наверное, самое большое, целый год ждешь этого Селигера. Ну и, опять-таки, все праздники, опять-таки, святитель Николай два раза в году, обязательно престольный праздник, а на этот праздник иногда и епископы приезжают. И, конечно, я очень хорошо помню, карапуз совсем, 3-4 года, сколько мне было, благословение у святейшего Алексея Первого. Понимаете, подводит, ножки трясутся. Почему, не знаю, они трясутся. Но вот подходишь, и как-то вот понимаешь, что это вот что-то совсем-совсем из ряда вон выходящее. Да сам просто факт самого даже отца Всеволода Шпиллера, который вот присутствовал в алтаре. Да? Вот Шпиллер в алтаре, и вся атмосфера все равно меняется. Ну, вы понимаете, я говорю даже не столько о счастье, сколько, наверное, о том, что было вокруг в этой жизни, и как оно было значимо и важно. И важно для того, чтобы, в общем-то, этому, ну, наверное, не изменить никогда. Это было очень важно всегда. А счастье, счастье — это ведь, в общем-то, единая участь с Богом. Я бы так бы перевел это. Единая участь с Богом. Если нет этой единой участи с Богом, то счастья никогда не будет, чего бы у тебя ни было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и настоятель храма святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом. Меня зовут Кира Лаврентьева. Единая участь с Богом.
Счастье, соучастие, соучастие.
А у вас встреча с Богом, она сразу в детстве произошла?
Ну, наверное, такая капитальная-то нет, попозже.
Можете рассказать?
Я не могу
можете
сказать,
не что... рассказывать,
нет,
батюшка,
да
не
нет,
хочу
я,
вас пытать.
Наверное, попробовать рассказать могу. Попробовать могу рассказать. Ну, при том, при всем, я хоть и врач, и в медицинском институте, ну, наверное, я бы все-таки себя бы охарактеризовал стихами Игоря Губермана. «Зато люблю я разгильдяев, блаженных духом, как тюлень, что нет между ними негодяев, и делать пакость им лень». Вот это, наверное, вполне-вполне такая визитная карточка хорошая, чёткая и ясная. Ну, вот... Ну, недаром же, в конце концов, я считаю, что самый православный человек на свете — это Карлсон, который живет на крыше. У него на все было пустяки, дело житейское, спокойствие, только спокойствие. Вот это вот абсолютно правильная православная парадигма, которой можно было бы только поучиться у него. Так вот, вот при том, при всем, что человек верующий, ну, вот разгильдяй. И вдруг вот приходит сообщение о смерти отца Самсона. Сиверса. Он был очень дружен с моей семьей, особенно с моей матушкой. Кстати, матушка тоже ведь очень много сделала в жизни, тоже рядом, и тоже вот все это тепло, это все время, ну, тоже какая-то надежнейшая мягкая стена.
Я ждала, что вы не скажете.
Надежнейшая мягкая стена, вот это все, что хотите, да? И это постоянно... Все сглаженные углы это в жизни, во всем. И, конечно, говорят, любовь. Ну, конечно, любовь у матушки моей, у матери. И, соответственно, вот приходит известие, а телефонов тогда мобильных отнюдь не было и близко, а родители на даче. И вот мне сообщение происходит, и я так фактически первый об этом узнал в семье. Опять-таки, много проразгильдяйничал, не сумел толком никогда поговорить с отцом Самсоном. Ну, виделся, благословение брал, благоговение было. Когда он приезжал в храм святителя Николая для того, чтобы причаститься, ну, естественно, я, как уже довольно такой молодой человек, ну, молодой человек все равно, да, побегушка, который мог его взять под руку, привести, он уже ходил-то трудновато, водил его, доводил до алтаря. Поэтому в этом отношении, да, вот видел, трогал, благословение брал. А поговорить-то нет, никогда не разговаривал. И вот это вот, конечно, что вот... То, что праведник уходит, для меня это было ясно. Но я вот помню, встал перед иконой в этот момент на коленях. Ну, вот и чувствую такое вот внутреннего, глубокого-глубокого покаяния. За все, за все. Перечитать уж, ладно, так и быть не буду. Вот, ну и, наверное, так окутало крепко-крепко. Крепко, четко, ясно и понятно. То есть ощущение живого присутствия абсолютно четкое. Нет, не отца Самсона, нет, а именно Христа.
Получается, что ребенку из верующей семьи, даже священнической, необходимо пережить некий вот такой вот опыт встречи с Богом самостоятельно.
А я думаю, что он вообще у всех людей происходит обязательно, только степень разная. Простите меня, мы пересекаем порог храма, и это всегда, особенно после большого перерыва, это я по себе знаю, это всегда большое-большое было такое глубокое-глубокое благоговение внутреннее, оно настигает человека в этот момент. Поэтому это, пускай маленький, но это тоже опыт. И я просто говорю уже о таком глобальном и сильном очень опыте, когда ничто ни с чем не спутаешь, никогда не на всю
цунами
жизнь.
Цунами такое, да, некое. Да, отец Алексей, вы, конечно, описали. Описали, но это очень серьезный момент, очень глубокий. И получается, что человек все равно как-то должен ответственно жить после этого. Понимаете?
Это
как, не разгильдяйствовать.
Как говорит мой отец Владимир, мой папочка, всем, кому должен, всем прощаю.
Всем, кому должен, всем прощаю. Отец Алексей, ну вот смотрите, вы, получается, врач, получается, священник. Такой, знаете, помогатель. Закрыли желание помогать со всех сторон. Яркий представитель помогающей профессии. Но выгорание знакомого, мне кажется, выгорание. Мне кажется, вы не знаете, что это такое.
Не знаю, нет.
Сейчас много говорят об этом.
Нет, не знаю.
А по вам видно, что не
знаю. Это не знаю. Правда, пока не знаю. Вот не знаю, не зарекайся ни в коем случае. Я понимаю, что не зарекайся, но... Нет, вообще-то, в принципе, на выгорание оно все равно будет связано с унынием.
Да, конечно.
А уныние – это неверие в Бога. Ну, Бог благ?
Ну, это же, может быть, просто психическая функция.
Бог благ?
Ты всем помогал, ты устал.
Нет, еще. Бог
благ.
Благ.
Конечно, благ.
Бог благ. Всегда?
Всегда. Но, тем не менее, с человеком случается несчастье,
отец Алексей. Какая у него цель по отношению ко мне?
Ну, привести вас к счастью, к свету, к спасению, к Царству Небесному.
К Царству Небесному. Какая у меня цель?
Прийти к Царству Небесному. У вас одинаковые
цели. Кто лучше знает, как меня туда засунуть?
Ну, конечно, Господь.
Значит, соответственно, все, что он мне посылает, он посылает мне для этого. А я ему говорю, нет, значит, изволь, мне,
нет,
мне это не
понятно,
нравится.
Нет, так все логично.
Да не логично это, я не могу сказать, что это просто чистая логика.
Тогда объясните мне, как врач, отец Алексей, почему люди срываются, ломаются, почему они попадают в тяжелые ситуации, когда им приходится потом спасать свою собственную психику, почему она у них не выдерживает?
Нет, вы спрашиваете меня о психиатрической патологии?
Нет, я спрашиваю вас о взгляде вашем на это.
Нет, если психиатрическая патология, это психиатрическая патология, там ломается что-то в организме.
То есть конкретно. Она рано или поздно проявится просто?
Не, ну, нет, бывают и сломы всякие, перенапряжение, конечно, может быть привести к такому.
Перенапряжение произошло, человек устал.
Да. А если это не психиатрическое какое-то проявление, то, значит, соответственно, это, в общем-то, ну, потеря веры. То есть ты начинаешь думать, что Бог не благ по отношению к тебе самому.
То есть ты не сломался, ты просто зауныл?
Да, зауныл.
Это
да,
интересно.
Но есть же, все-таки, в конце концов, эндогенная. Бывает эндогенная депрессия, бывает экзогенная депрессия.
Да.
Да? Но вот эндогенная, понятно, там просто-напросто соки в организме начинают течь не так, как надо.
Да.
И ты с этим действительно без таблеток ничего не сделаешь.
Ничего.
Ну, вот. А если ты просто-напросто вот начинаешь, как этот в мультфильме про слоненка, удава и мартышку, да? А ты что, удав, ты что делаешь? Я мысль думаю. А думать вредно. Надо мыслить, это разные вещи. Мыслить и думать. Думаешь, когда это изобретаешь велосипед, а он уже давным-давно изобретен. А когда мыслить, это процесс эвристический. Эврика, заорал Архимед, выскочил из ванны, все решено. Это радостный процесс. Как бы тебе тяжело ни было, и сила прибавляется всегда. Силы вот от этого эвристического процесса всегда нарастают. Ну, возможно, тоже, опять-таки, под действием нормальных соков эндорфинов, ну, вот... Да я, опять-таки, ну, в молодость свою вспоминаешь, приходишь из школы, уставший, все, как будто бы уставший, да, еле доплелся, Лех, пошли играть в футбол, пошли, куда осталось делать, нет никакой усталости, все пропало, и ноги нормально работают.
Лучше отдых, смена деятельности, получается.
Наверное, да.
Ну, тогда следующий вопрос, тоже очень такой каверзный. В некоторой степени.
Почему тоже?
Но у нас сегодня с вами такой разговор. Ну, мне так кажется, что я вас так терзаю, отец Алексей.
Пока нет.
Ну, смотрите, вы всегда нужны. Вы нужны как врач. Потом вы стали нужны как священнослужитель. Вы всем всегда нужны. То есть с этой точки зрения как бы вы реализованы на 100%. Но тут же тоже есть какая-то обратная сторона, там, тщеславие, там, понимаете?
Это сто пудов. Ух, и с кем поделиться, не знаю. Куда отдать, куда снести.
Я, знаете, не к тому, что я хочу там поговорить о каких-то грехах, я скорее, знаете, какой хочу вам задать вопрос? Об опасностях. Какие опасности вот реально подстерегают священнослужителя? Когда к нему все с уважением, все от него ждут какого-то слова, какой-то помощи. То есть это ведь тоже некоторое такое искушение может быть для человека.
Вы знаете, наверное, один из самых замечательных уроков, который я получил от отца Леонида Ролдогина перед как раз своей священнической, кажется, хиротонией, вряд ли дьяконской, по-моему, священнической. Он мне задал вопрос, что самое важное для священника. И я, в общем-то, конечно, закопался. Ну, Он так смотрит на меня достаточно ясно, спокойно, снисходительно, но очень по-доброму. Любовь ко Христу. Все. Больше ничего не надо. Если есть любовь ко Христу, конкретно любовь ко Христу, ничто не сломает и никогда. Я в это верю, по крайней мере. И нереальному, не, именно реальному, не какому-то там придуманному себе, конкретно, конкретно, и Христу Евангелие, Христу
как
жизни.
Как его стяжать? В страданиях?
Ну, во-первых, все-таки это надо все время искать. Если все стою у двери каждого и стучу, не откроет ли мне он ее, чтобы я вошел.
Ищущий находит, стучащему отворяет.
Через ним, то Христос ищет человека. А человеку, соответственно, необходимо стучаться к Христу постоянно. И опять-таки вот этот, ну, наверное, момент размышления, богомыслия. Все-таки богоискательство – это одно из самых важных в православии, в русском православии. Это богоискатели-то они все время были. И в литературе нашей русской, простите, у пролетарского поэта, пролетарского писателя Горького есть Лука, который, в общем-то, богоискатель. У Толстого тоже, в общем-то, богоборцы. Есть Платон Каратаев. Понимаете? Да, там, может быть, со всякими наворотами, но это богоискательство. Это те люди, которые явно обратили внимание на себя этих великих писателей. И поэтому, конечно, вот задача искать и искать. Но, с другой стороны, вот, ну, лучше, наверное, чем Владыка Антоний, об этом не скажешь. Если бы никто никогда не увидел на лице, в лице ближнего свет Христов, тот никогда, тогда бы не было никакого монашества вообще.
В глазах другого отблеск вечной жизни.
Отблеск вечной жизни, ну, смысл понятен, да? Вот в глазах другого отблеск вечной жизни, да. Да я бы сказал так, даже лик Христов. Вот, собственно говоря, если человек создан по образу Божию, а образ – это икона, то каждый из нас является, хочет он того или не хочет, он является иконой Христовой. И, соответственно, всматриваться в человека тоже очень-очень важно. Ну, меня в основном наши бабушки очень-очень радуют. В основном бабушки. Там столько света у них.
Да.
Это же ведь опыт какой, они пронесли его с собой. Это же 92 года она дошла до храма. Она разговаривать уже не может. А там только светящиеся глаза, и, значит, соответственно, она смотрит на тебя. Ну, да, может иногда сказать, вот она недавно мне сказала: «Христос воскресе». Только что смогла произнести. Она вот не смогла больше ничего произнести, конечно. Но светящиеся эти глаза, они, конечно, присутствуют. Это, ну, недаром все-таки белые платочки спасли православную церковь. Это тезис неотменим.
Угу. Лучших, наверное, слов для завершения программы не придумать. Огромное спасибо, отец Алексей, за этот разговор. Много, конечно, очень глубоких, интересных вещей вы сегодня сказали. Спасибо, батюшка. Священник Алексей Тимаков был сегодня в гостях у Светлого Вечера, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и настоятель храма святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом, любимчик святителя Николая, отец Алексей. Спасибо большое.
Это очень
большое.
Приятно, конечно, быть любимчиком святителя Николая, но похоже, что это так.
Так и потому, есть, да.
Да, похоже, что это так. И не за что-то, а просто так вот. Любимчик – это любимчик. Я всем вам тоже очень благодарен. Благодарен за то, что вы пригласили на эту передачу. И прошу прощения за то, что был очень уж сбивчив.
Все прекрасно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».